У ефірі Радіо Свобода, як завсюди у гетий час на наших хвалях, дайджест «Ночної свободи», огляд найбільш цікавих ночних програм минулого тижня. Гостями «Ночної свободи» на минулом тижні були удельник студентской акции протесту предпринимальников неполнолетний Максим Дашук. На минулом тыдне Менский суд покарал юнака 18 месяцами обмежевания воли. Колишний белорусский премьер, а теперь мемуарист Вячеслав Кебич. Белорусские студенты, которые поехали в Москву по американские визы. Белорусский прозаик Альгерд Бахаревич, который живет в Немеччине. Белорусский поэт Славомир Адамович, який живе у Норвегии. Программы «Ночной свободы» на минулом тыдне вел Юрась Пушляков.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет осужденный на процессе 14 в Менску неполнолетний удельник студентской акции протесту предпринимальников Максим Дашук. Максима судили на 1,5 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Так само осудили Михаила Субача и Павла Виноградова. И они покараны 2 годами обмежевания воли, так само без накирования у поправчую установы.
Носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будиночок на розі двох вулиць, паркан плющем осіннім забитий. Здавалося, дощі скамнулись, здавалося, завжди буде літо. Лише один дзвінок телефону, і варто тільки їм захотіти. Повіяло теплом з-за кордону, а отже неодмінно летіти. Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра, у сконях вітер свище. Не обіцяй навіщо, не обіцяй. Навколо проблеми ці не сни сподівання. Роз'їхалися, як діти в школу, що першим було стало останнім. Їй у варшавській спальні райони, йому Москву бетоном залити. Але кохання у таксофонах, приречення не довго прожити. Куди ведуть строкаті дороги? Чому ви заблукали у світі? Вас сотні, тисячі, вас мільйони. В Ізраїлі, Канаді накриті. Є спогади про те, як було все. Надія на те, як все буде. Нас доля стрімко течію несе. Бо ми є не титанними люди. Не обіцяй назавжди. Не обіцяй навічно. Де твоє моє завтра? У скронях вітер свище.
В ви на хвалях «Ночной свободы». Украинский гурт «Бумбокс», песня «Квіти в волосі» для нашего сегодняшнего гостя, осужденного на процессе 14 у Менску, неполнолетнего удельника студенческой акции протесту предпринимальников Максима Дашука. Максима осудили на 1,5 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу. Максим Дашук с нами на связи у Менску. Максиме, добрый вечер. Ці стал сегодняшний присуд шоком, ці различивали вы на оправдальный присуд, ці принамсі на лепший присуд?
Ну, на оправдательный приговор я даже с самого начала не рассчитывал, ну, потому что понятно все-таки, что процесс этот фарс, вот, я сразу ждал чего-либо. Ну, больше надежды было все-таки на штраф, чем на ограничение свободы. Вот, это максимальное, что мы не могли дать.
Сегодня на процессе молодые люди, яких судили разом с вами, Михаил Собач и Павел Виноградов, скористали махчимость и выступили за пошним словом. А вы от опошнего слова отмовились, а чему?
Ну, я посчитал, что все сказал адвокат, а политические дискуссии разводить судьей мне не очень хотелось. Защита разбила обвинителя просто на несколько голов, потому что обвинитель ничего не мог просто в ответ сказать, то есть, и со стороны защиты после заявления о том, что узнать нас на видео нельзя, что мы наказание уже понесли. Также судье было даже стыдно выносить приговор. Он так стоял, мялся и в пол смотрел. Очень быстро все сказал и ушел. Даже со стороны неопытному зрителю было бы видно, что это просто разваливающийся процесс.
Появилась уже информация, что вы и Михаил Субач, и Павел Виноградов маете намер обскардить сегодняшний присуд. А мает это некий сенс?
Ну, я думаю, смысл есть в давлении на всю эту систему номенклатуры, но в принципе ничего этого не даст. Я надежд на это никаких не подаю.
Что означает этот присуд? Обмежевание воли без накирования у поправчей установы. Чего вам нельзя будет робить 1,5 года, коли присуд не будет перегледжен?
Ну, грубо говоря, это с конвоем в школу, с конвоем из школы, вот, и сидеть дома смотреть телевизор. Ну, на самом деле, это просто жесткий контроль, то есть будут звонить, проверять, приходить, проверять, то есть, ну, нужно будет дома появляться в определенное время, нельзя будет появляться в местах скопления людей, там, в таких злачных местах, там, в казино, барах. Ну, и нужно будет по-любому какое-то место работы, либо учебы, ну, как бы для справки, что я чем-то занят.
Вчера вечером мы гутарили с Михаилом Субачем, он сказал, что абсолютно не шкадуе, что удельничал в акции предпринимальников, и он предпринимальник, и вышел бронить свои правы, какие, на его думку, он перкананы, были истотно обмежеваны президентским указом номер 760. А вам, Максиме, только 16, вы не предпринимальник, то вы тогда 10 студеня робили на Кастрычницкой площади, на площади Незалежности, что вы там отстоивали?
Ну, во-первых, у меня мама индивидуальный предприниматель, то есть я пришел отстаивать ее права, во-вторых, простая солидарность с людьми, то есть я не понаслышке знаю, что это такое, и когда у них отбирают просто работу, ну, грубо говоря, тонким ходом отбирают работу, меня просто как бы обидно было, что ли, за них, вот, я пришел в помощь.
Я веду, Максиме, недавно вы пережили непоправное горе, стратили батьку, и теперь клопот про семью, маму 9-годового брата на вас. А як вы даете рады, вы працуете теперь?
Ну, да, зараз я працую. Маме помогают, стараюсь, конечно, потому что есть сейчас сложный такой период. Плюс брат маленький в школе.
А вы сами скончили школу?
Закончил только 9 классов, потом были проблемы с поступлением. Школу закончить очень большая проблема, потому что у меня в личном деле много чего написано, и в школу в Минске не берут, а прописка у меня не минская.
А кем вы бачите себе далее в житті? Чем хотели бы заниматься?
Я даже не знаю, я как определиться. Много-много желаний, много как бы и возможностей много, вот, но четко какой-то определенной позиции пока не выбрал.
Але школу скончить треба?
Ну, разумеется, хотя бы среднее образование получить, да, необходимо.
А какая из молодевых организаций вам наиближайшая? Те маете некое дочинение до деятельности якой молодевой организации?
Гражданская компания «Европейская Беларусь», вот.
Насколько увогуле вам цікавая политика? Бачите себе у политической деятельности?
Ну вот, в политической деятельности даже не знаю, как сказать. Ну, я не уверен, что получится, но меня это привлекает, в принципе.
Я дякую Максиму Душуку. Максиме, дякую вам за удел у «Ночной свободе». И нагадаю, что с нами на совязи у Менску был осужденный сегодня на процессе 14-ти. Неполнолетний удельник студенческой акции протесту предпринимальников Максим Дашук.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіно ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ва аўторак у Курапатах. Пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вамі Юрай Бушлякоў.
Доследы свабоды.
Мемуары – гэта ўспаміны, нататкі сучаснікаў, што расказваюць пра падзеі, ў якіх аўтар сам браў удзел, або якія яму вядомыя ад відавочцаў. Важная асаблівасць мемуараў – дакументалізм. У Беларусі апошнім часам многія былыя і дзейныя дзяржаўныя дзеячы, пісьменнікі выдалі свае мемуары. Гісторыю беларускай мемуарнай літаратуры і сучасныя мемуары вывучала Гіна Студзінская.
Беларуская мемуарыстыка на паперы пачалася ў 16 стагоддзі. Успаміны ўсяго жыцця ці адной вайны, з далёкага падарожжа ці аднадзённай паездкі пакінулі наваградскі падсудак Федар Яўлашэўскі, князь Мікалай Радзівіл, берасцейскі поп Апанас Філіповіч. У 1601 годзе ў езуіцкім калегіуме ў Брунсбергу была выдадзеная на лацінскай мове кніга Мікалая Хрыстафора Радзівіла-сіроткі «Вандроўка ў Єрусалім». І адразу ж з'явіліся пераклады гэтай кнігі на нямецкую, польскую, расійскую мову. 18 і 19 стагоддзя далі па падліках прафесара Адама Мальдзіса больш за 200 мемуараў беларусаў на розных мовах. Па ініцыятыве кандыдата філалагічных навук Александра Фядуты у беларускім кнігазборы выйшлі мемуары Фадзея Булгарына. Спадар Фядута лічыць, што мемуарную літаратуру варта чытаць.
Напрыклад, расійскі кастылян Матушэнь, альбо Багуслаў Радзівіл, альбо Вілянаус Нямцэвіч, той ж самы Булгарын. Гэта вельмі цікава, і гэта трэба чытаць і трэба вывучаць.
20-е стагоддзе дало новую хвалю мемуару. Цікавыя мемуары атрымліваюцца ў пісьменнікаў. Валянцін Тарас сёлета выдаў кнігу «На выспе ўспамінам».
Найлепшых мемуарных кніжак гэта тая, што я пераклаў на расейскую мову «Долгая дарога дадому». Збольшага я прагартаў кніжку Краўчанкі, ну там, канешна, вельмі насычана фактамі, падзеямі, роздумамі, хаця яна напісана так крыху сумнавата.
З нядаўніх партыйных функцыянераў, дзяржаўных дзеячаў хто толькі не пісаў мемуары. Кірыл Мазуров, Анатоль Грамыка, Мікалай Дзімянцей, Мячаслаў Грыб, Васіль Лявонаў, Пётр Краўчанка, Вячаслаў Кебіч. Сучасных, кажа літаратуразнаўца Александр Фядута.
Я бы выделіў успаміны Васіля Лявонава, работа над памылкамі, успаміны Пятра Краўчанка. Трэба нашыць успаміны пісьменнікаў Васіль Быкаў, Алексей Карпюк. Ну і ў хуткім часе з'явяцца успаміны Барыса Клейна, сябра так званага гарадзенскага гуртка.
Спадар Фядута лічыць, што калі мемуары друкуюцца пры жыцці, яны не заўсёды добрыя, бо часцяком атрымліваецца апалёгія. Гэта пацвердзіў і Вячаслаў Кебіч, які сёлета выдаў кнігу «Спакушэнне ўладай». Вячаслаў Кебіч жартуе, што напісаў свае мемуары пад уплывам кнігі мемуару Пятра Краўчанкі «Беларусь на Ростанях».
Ответ на его мемуары. Он же там пишет, не было бы его, так не было бы и государства белорусского. Но слишком самолюбив он человек. Ведь я в своих мемуарах пишу про многие ошибки, которые я допустил, а он не допустил ни одной ошибки, оказывается.
А калі сур'ёзна, Вячаслаў Кебіч распавёў, што ўсе сябры і калегі цікавіліся, што насамрэч адбылося ў Белавежскай пушчы. Гэта і падштурхнула пачаць пісаць першую кнігу.
Пісаў я яе год, а после этого уничтожил, потому что я неправильно избрал написание этого документа, я начал писать про друзей, короче говоря, биографический материал. Я понял, ну кому это будет интересно? Только тем, про кого я написал. Чтобы больше не повторять эту чепуху, я взял, порвал, все, и начал писать по-новому уже про политические события.
Так з'явилася зусім іншая книга. Спадаркевич расповел некоторые сокрыты. Яму допомагал журналист, який звіраў усе факты с газетами, документами, каб усё было максимально докладно.
Я продолжаю писать. Уже есть две главы новые. Первая глава про отношения России и Белоруссии, почему не получается союз, его и не будет. Вторая глава о трагической судьбе славянской нации.
Вячеслав Кебіч признается. Так сподавалася працаваць, что спыниться не може. Хоть и старался быть вельми корректным, многие его критикуют, некоторые покрудовали.
Тоже Кравченко, конечно, будет недоволен. Гриб. Я написал, как хотел наручники мне одеть. Без наручников войтись не можешь даже на высших государственных должностях. Больше всего обиделся, конечно, Мясникович. Я считаю, что я ему дал нормальную характеристику.
От хроники мемуары отрозниваются менавіта тым, что у их на первый план выходит особа автора со своими почуттями, поглядами, а частяком и небесторонними меркованиями и оценками.
Рассказывала Ина Студинская. А зараз у протяг темы мемуаров наше опытание. Успомины якого политичного ти громадского деяча вы хотели б прочитать? На это опытание отказывают люди на улицах Гомелю.
Мне бы хотелось почитать мемуары Виктора Гончара. Он всей этой кухне поварился, он все знал, за что его выбрали. Остальные все так, постольку поскольку, что им скажут, то и напишут.
Я бы хотел почитать мемуары Зенона Позняка, еще хотел бы почитать мемуары Михала Вітушкі. В этой политике они стояли за свою родину и спробовали побудовать ее заможной и демократичной краиной.
Только не Лукашенко. Козика, он сам себя защищает.
Я лично не вижу никого, политиков интересных. Живешь своей семьей, а остальное политикой я не интересуюсь.
Я в основном интересуюсь только вот профессором Карнеги, американский ученый.
Интересно было бы, наверное, Джорджа Буша послушать, что бы он сказал. Да, так. Это, в принципе, не любитель этого. Это в любом случае мнение субъективное. Я не люблю этого.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
360 белорусских студентов отъехались в Москву по американские визы. Яны заплатили гроши туристичной фирме за поездку и дни знаходжения у российской столицы, каб мець магчымасць подать документы у посольства США и пройти там гутарку. Студенты разлічваюць атрымать визы, каб у часе вакацыі попрацаваць и подвучить ангельскую мову у США. Наша корреспондентка Любов Лунева проводила студентов.
А 6 вечера на пляцовце, каля будинку национальной библиотеки, собрались каля 400 студентов. Усе яны мелі адзіную мэту – наведаць амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі ў Маскве. У размове з імі высветлілася, што студэнты разлічваюць атрымаць візу, каб у часе летніх вакацыяў папрацаваць у США ў барах, рэстарацыях, на будоўлях. Хто дзе уладкуецца? Некалькі тыдняў амбасада США ў Менску не выдае візу грамадзянам Беларусі. Студэнты, якія спадзяюцца трапіць у студэнцкі праект, каб наведаць Амерыку, вымушаны шукаць дыпламатычны представительство США у інших країнах.
Чтобы повидать страну, Америку.
Убачить страну. Вельми хочется выучить английскую мову. Добро, поработать. крыху подзаработать грошей.
Увидеть страну, конечно, выучить язык, посмотреть вообще, то есть океан. Хотел бы увидеть океан, океан хотел бы увидеть. Ну, конечно, деньги.
Первый раз. Пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы.
Чтобы пройти посольство.
Отримать визу. Как поехать в Америку. А там отпочить и попрацевать, кольки отримается.
А чему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом?
Я думаю, что это, ну, гроши, я думаю, не такие великие, как планируют все люди, которые сидят в этом автобусе. А так само я лечу, что и другая страна это.
А сколько вы заплатили за то, как поехать в Москву?
$40.
А 7 вечера Калюна з 10 автобусов со студентами накировалася в Москву. Батьки, которые проводили своих детей, крыху еще затрымались, как поразмовлять. Поміж собою вони обмірковували ситуацію, коли з-за політики держави білоруські громадяни вимушені їхати у інші країни по заміжній візі.
Взагалі-то це ненормально, тому що їхати в іншу країну, коли представництво є тут, я вважаю, що це абсолютно безсмислено, глупо і, чесно говоря, не дуже добре. Не дуже.
Повезет, значить повезет, розумієте, це своєго роду лотерея. Насчет копійок, я вам скажу так, вона совершенно не окупається. Це просто окунутися в ту среду.
Безусловно, когда ты общаешься в той среде, в том обществе, так, безусловно, ж это приобретаешь что-то.
Кожный из них выказывал сподевание, что ягоный сын ці дочка пройдуть поспяхово гуторку и нарешті на свои власные очи побачить країну, якую давно марили побачить и якую так критикуют белорусские улады.
Сегодня 360 белорусских студентов поехали из Минска в Москву по американские визы. Их проводила Любов Лунева. Слухаете Радио Свобода. У минулую неделю в Празе отбылася литературная вечерина Альгерда Бахаревича, а прозаик, який апошними годами живе в Немеччине, презентовал у чешской столицы фрагменты своего найновейшего роману. Про эту сустречу и не только про ее мы гутарили с Альгердом Бахаревичем у нашей праской студии.
У Празе ты представлял фрагменты своей найновейшей книжки, як слухали у Празе эту книжку, кто слухал, и те гэтая праская міні-прэзентацыя табе спадабалася.
Так, я чытаў фрагменты з сваёй новай кнігі, яшчэ пакуль не апублікаванай, з роману «Сырока на шыбеніцы». Прыйшла на сустрэчу в асноўным моладзь, прычым зацікаўленая. Магчыма, упершыню ў жыцці я чытаў перад аўдыторыяй, сярод якой былі людзі, якія яшчэ пакуль зусім незнаёмыя з маёй творчасцю. Мне здаецца, што ім было цікава, мне здаецца, што я сабе так прыдбаў новых чытачоў.
Ты свядома выбраў нешта інтрыгоўнае, нешта вонтрывострасюжэтнае.
Я так спрабаваў чытаць такія урыўкі з розным настроем, каб неяк і павесяліць чытача, каб і прымусіць яго задумацца, каб і адчуць нейкую магію мовы. Вось.
«Сарока на шыбеніцы», так?
Так.
Гэта будзе такі чарговы, шматпластавы твор. Я ведаю, што ты не надта любіш адказваць на такое пытанне, пра што гэты твор. Так што там ізноў шмат пластоў.
Так, ну, в адрозненне ад маёй папярэдняй кнігі «Праклятыя госці сталіцы», вось гэтая спроба напісаць раман атрымалася больш удалай. Мінулая кніжка гэта былі такія даволі штучна злепленыя паміж сабой апавяданні. Гэтая спроба атрымалася больш удалай, тут усё нашмат больш арганічней, тут сюжэтныя лініі пераплеценыя, мне як бы больш цікава. Стараемся.
Хто галоўны герой гэтай сарокі?
Ну, калі так казаць коротка, то галоўны герой гэта дзяўчына, якая працуе недзе там у адміністрацыі раённай, ось, у горадзе, які вельмі нагадывае Менск, і гісторыю яе жыцця распавядае яе цела. Раман складаецца з 12 частак, і кожная частка то як бы аповед нейкай часткі цела. Ну, прычым таксама не пазбіраючы самых інтымных падрабязнасцяў. Так само.
Самый такой интимно щирый твой твор.
Ну, можно сказать и так.
А он уже завершенный.
Так, ён ужо завершаны, ужо ў Менску падрыхтаваны макет, рыхтуецца вокладка, і выдавец абяцае, што сёлета ён выйдзе.
А пра што пыталіся на той праскай прэзентацыі тыя людзі, якія, магчыма, упершыню даведаліся пра тваю творчасць? Што іх найбольш цікавіла?
Гэта было даволі дзіўна, бо шмат пытанняў было прысвечана маёй біяграфіі. Дзе вучыўся, што то скончыў, дзе працаваў? Бо гэта быў такі нешта кшталту допыту, але такі прыемны допыт. Заўсёды людзям цікава, калі задаюць пытанні наконт іхняга жыцця. Ось я адказаў усё вельмі, па-мойму, шчыра. Аўдыторыі спадабалася. Ось, ну і былі пытанні літаратурныя, былі пытанні, якія тычыліся там майго стаўлення да Набокава, маёй ацэнкі сучаснай беларускай літаратуры. Добрыя былі пытанні. Адчувалася, што не было выпадковых людзей на гэтай сустрэчы.
А ці пыталіся ў цябе?